новостями вас познакомила Ольга Серебряная. Здравствуйте, сегодня 10 июня, пятница, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы грядущего часа. Студии «Союзмультфильм» исполнилось 75 лет. На фоне пышного празднования корифеи студии просят лидеров государства спасти «Союзмультфильм» от полного краха. Киргизия сегодня вспоминает и поминает жертв прошлогодних межэтнических столкновений. Количество и площадь лесных пожаров в России растет. Независимые экологи делают неутешительные прогнозы на лето. Это главные темы нашей программы. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, какие мультфильмы смотрят ваши дети? СМС-сообщение с вариантами ответа вы можете присылать на номер +7 903 743 2801. На пейджер в Москве 66 946, абоненту «Радио Свобода». И на наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Несколько слов о погоде в российских мегаполисах. В Москве днем будет около 25 градусов тепла, временами вероятны дожди и грозы. В Санкт-Петербурге плюс 25-27. Ясно, но к вечеру также возможны дождь и гроза. Вы слушаете «Время свободы». В июне 1936 года по личному волеизъявлению Иосифа Сталина в Москве была создана крупнейшая в стране студия мультипликационных фильмов «Союз Дед Мультфильм». Первой работой студии стал мультик под названием «В Африке жарко». В 1937-м учреждение переименовали в «Союзмультфильм» и начали снимать цветные картины. Эвакуацию студия пережила в Самарканде, а по возвращении в Москву в год Победы сняла первый полнометражный мультфильм «Пропавшая грамота». В последующие полвека десятки шедевров от «Каштанки» и «Золотой антилопы» до «Возвращения блудного попугая». Последние 15 лет – застой, борьба за площади и искусство вопреки. Какие мультфильмы смотрят ваши дети? Об этом жителей и гостей Москвы спросил корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
«Золотую антилопу», «Аленький цветочек», наши хорошие фильмы.
Наши старые советские мультфильмы, которые смотрел я. Мне кажется, они вполне нормальные. Ну, какой-то своей простотой и открытостью.
Вы знаете, наши хорошие мультики, они их сейчас, во-первых, не показывают. И они смотрят, у меня внучка, она Лунтиков смотрит.
Да, по-моему, это все уже не пользуется интересом. Реклама все забила. И прочие вот эти простецкие шоумены. Мультик должен воспитывать человека с измальства. А сейчас пошло, вы видите, что.
А вы ее спросите, какие мультики смотришь? «Маша и медведь» или какой ты говорила?
«Маша и медведь».
И еще какие?
Ну, погоди.
Я думаю, смотреть должны наши фильмы русские, потому что наши намного интереснее, чем за границей все вот это смотреть кошмарные.
Ну, я хотел бы, чтобы смотрели те же, которые я смотрел, когда был маленький, но без нынешней тенденции переозвучивания их. То есть, как они тогда были при Советском Союзе созданы, что в первозданном виде их и смотрели.
Надо вот возвращать эти мультики. Вот, «Ежик в тумане», потом «Паровозик из Простоквашино». Ну, много мультиков. Они душевные, они открытые, они какие-то такие цветные, красивые, радужные. Потому что теперешние современные мультики, во-первых, персонажи какие-то страшные. Взять Лунтика, абсолютно непонятно. А тогда все-таки природа, зверюшки, веселые все.
Четверо детей, 8, 6 и 2,5 года, двойняшки. У нас няня, она их подсадила на старые советские мультики. Те же самые «Паровозики из Ромашково», ну и так далее, там «Курочка Ряба», ну то, что сказки. Вот, конечно, очень доволен, но это наше большое спасибо нашей няне.
Ужасные мультики, даже вот наши современные вот эти, или «Я Муромец», или еще что-то такое, стилизовано под Запад. Отвратительные мультфильмы. Ничего хорошего не несут. Дети ничему хорошему, положительному не получают. Ничего хорошего.
Какие мультфильмы смотрят мои дети? Безусловно, «Ну, погоди». На «Фаня Скузи» шикарный мультфильм. Это домовые. Я не называю их советскими. Да, это профессионально сделанные мультики. Великолепная работа с точки зрения художников. Ну, сюжет.
Мультфильмы все. Все наши. Советские. Начиная от «Ну, погоди». И кончая старыми, помните, там футболисты, футбол. Ну, все замечательные, дети очень любят.
Вот что отвечали на вопрос, какие мультфильмы смотрят ваши дети, прохожие на улицах российской столицы. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Москва.
Киргизии сегодня день всенародного поминовения жертв трагических событий июня прошлого года. Ровно год назад разразился межэтнический конфликт между киргизами и узбеками на юге страны. В южных областях Киргизии в результате ожесточенных столкновений погибли более 400 человек. Около 3000 получили ранения. Власти республики так и не назвали истинные причины кровопролития и не наказали виновников конфликта. На юге Киргизии по-прежнему сохраняется напряженная ситуация. Эксперты и правозащитники не исключают новых вспышек насилия, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Татьяна Ольховская.
С 10 по 15 июня прошлого года в городе Ош, Ошской и Джалалабадской областях на юге Киргизии погибли более 400 человек. Спустя год после погромов ситуация на юге остается напряженной. Киргизские кварталы живут обособленно от махалей, мест компактного проживания узбеков. Сегодня ходит много слухов о том, что придут люди, которые будут мстить, рассказывает лидер коалиции «За демократию и гражданское общество» Динара Шурахунова.
Я бы больше сказала, что я общалась больше с простыми людьми, а, конечно, они опасаются больше за себя, за свои детей. Самое главное, люди очень боятся за свою собственную жизнь, за то, что это кровь может пролиться и так далее, и так далее. Вечером там очень быстро пришли курицы. То, что касается бизнеса, я вообще видела, я была в Оше на базаре, я видела, что очень много контейнеров с прошлого года не открыты. То есть это опять говорит о том, что люди боятся вообще открывать сейчас там бизнес крупный и не собираются открывать.
Для предотвращения возможных беспорядков правоохранительные структуры Киргизии перешли на усиленный вариант несения службы. По словам заместителя начальника пресс-службы Министерства внутренних дел Киргизии Рахматилу Ахмедова, в Ошскую, Джалалабадскую области и в город Ош направлены дополнительные подразделения милиции и военных. В Оше введен паспортный контроль. Все машины, которые въезжают в город, проверяются на наличие боеприпасов и оружия.
Только по городу Ош организовано 9 блокпостов при въездах и выездах из города. Кроме этого, организована служба 5 круглосуточных постов охраны правопорядка, которые обеспечены всеми необходимыми средствами связи. Организовано несение службы патрульных нарядов милиции на 60 маршрутах по всей территории города Ош. Такие же меры приняты во всех других областях. Прилагаются все силы для обеспечения общественной безопасности. Всем требующим внимания вопросам органов внутренних дел выступает с опровержениями или уточнениями. Каждое сообщение тщательно проверяется.
До сих пор нет ответа на вопросы, что же произошло на самом деле в июне прошлого года, кто виноват в кровопролитии и погромах. Хотя причины и виновники этого названы в отчетах и докладах различных комиссий, в том числе международных экспертов. В отчете депутатов киргизского парламента виновниками названы семья свергнутого в апреле прошлого года президента Курманбека Бакиева и сепаратисты. Связь между ними парламентарии объясняют тем, что семья Бакиева делала все возможное, чтобы вернуть себе власть. Специальная депутатская комиссия также обвиняет лидеров узбекской общины на юге. Говорит об установлении фактов организации конфликта, его финансировании и требованиях предоставления автономии. Однако, по данным отчета Международной независимой комиссии, третьей силы в конфликте не было. Глава комиссии Кимо Кильюнин говорил о роли киргизских властей, а именно временного правительства, которое в тот момент возглавило страну и не выполнило своих обязательств по защите граждан. Прошлогодние события Международная комиссия назвала преступлением против человечности. В ответ на это киргизские парламентарии объявили председателя Международной комиссии Кимо Кильюнина персоной нон грата и запретили ему въезд на территорию республики. Между тем, именно отчет Кима Кильюнина местные независимые наблюдатели называют наиболее объективным. Многие в Киргизии выступают за то, чтобы провести независимые судебные расследования и вынести в адрес виновных справедливые решения. Татьяна Ольховская для «Радио Свобода», Киргизия.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 8:45. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке на острове Русский десятки рабочих из Узбекистана собрались у строящихся зданий кампуса Дальневосточного федерального университета с требованием немедленной выплаты заработной платы. Начальник главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области Владислав Петровский подал в отставку. В Нижнем Новгороде сегодня лидеры России и Евросоюза в рамках саммита России-ЕС обсудят вопросы расширения сотрудничества в энергетике и перспективы отмены виз. В Черекском районе Кабардино-Балкарии неизвестно. неизвестные обстреляли патрульный автомобиль полиции. Находившийся в машине полицейский госпитализирован с тяжелыми ранениями. Старейшей российской анимационной киностудии «Союз мультфильму» сегодня исполняется 75 лет. В Киргизии сегодня пройдут траурные мероприятия по случаю первой годовщины межэтнических столкновений в Ошской и Джалалабадской областях на юге страны. В Турцию прибывают беженцы из России, где сегодня ожидается... где сегодня ожидается новая серия столкновений между правительственными силами и демонстрантами, требующими отставки президента Башара Асада. О валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 27 рублей 70 копеек, евро 40 рублей 52 копейки. Это были новости на Радио Свобода. В 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Долго ли Европе ждать отмены российского эмбарго на ввоз овощей? Об этом спорят депутаты Госдумы Геннадий Гудков, Максим Мищенко и Николай Харитонов и эксперты Алексей Яблоков и Дмитрий Янин. Ведущие программы Владимир Карамурза. В Твери в эту субботу стартует арт-проект «Россия для всех». Его авторы предлагают свой взгляд на проблему ксенофобии через переосмысление истории России и роли в ней 80 персоналей в разные эпохи, создававших российскую историю. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Арт-проект «Россия для всех» задуман как ответ тем, кто выдвигает лозунг «Россия для русских». Авторов акции, так же, как и многих думающих людей, беспокоит тот факт, что межнациональная рознь в последнее время превратилась в одну из главных проблем России, издавна соединявшей и принимавшей людей разных культур. Один из инициаторов арт-проекта, художник Дмитрий Гутов, уверен, что искусство является точкой соприкосновения разных культур и способно объединять, а не разъединять.
Культура, искусство – это могучий плавильный котел, который все соединяет. И, может быть, это единственное, что осталось людям, то, что отменяет всякую рознь и сплачивает их в одно гармоническое целое. За нами 20 век. Невероятных ужасов, связанных с национализмом. И выясняется, что никого, естественно, ничему не учат, никакие выводы из этого не делаются, и люди по-прежнему не способны просчитывать последствия своих действий.
Пушкин и Чайковский, Суворов и Александр Невский, Цой и Шевчук, Гергиев и Дунаевский. Все эти люди, вне зависимости от своих кровей, составляют гордость и славу российской истории, прошлой и современной. Культура человека, а вовсе не его принадлежность к той или иной нации, определяют его ценность, считает журналист и экономист Ирина Ясина.
Я думаю, что каждый из нас, кто в школе учил русскую литературу, прекрасно понимает, о чем идет речь. Кто такой Пушкин, кто такой Лермонтов, кто такой Пастернак, кто такой Мандельштам, кто такая Ахматова. Скажите мне, это русские писатели? Конечно, русские. Безусловно, русские, потому что писали они на русском языке. Так писали, что до сих пор весь мир зачитывается и будет зачитываться еще многие-многие-многие годы. То, что в этом замечательном буклете и на этой выставке, которую мы будем открывать в Твери, написано «Национальности по крови этих людей», на самом деле неправильно. Вообще неправильно. Просто мы вынуждены об этом напоминать, потому что слишком многие люди об этом забывают, говоря о том, что инородцев долой. Но просто Россия вся состоит из народцев. Культура человека определяет его естество. Бескультурное он, да будь он кто угодно, мы все равно же не будем с ним общаться.
Арт-проект начинается в Твери, затем его смогут увидеть и в других регионах. Однако авторы художественно-политической акции говорят, что не во всех, даже крупных городах, проект был встречен с пониманием. По словам Виктора Бондаренко, в Москве и Петербурге вопрос с проведением мероприятия еще не решен.
Мы готовили телемост с Казанью, Нижним Новгородом, Екатеринбургом. Я не буду называть имена, это очень известные люди. Они боятся выступать, побоялись. То есть Санкт-Петербурга люди побоялись. Прямо некоторые сказали, мы боимся. Это люди, у которых есть другая кровь, давайте так назовем, не только русская. Они побоялись взять, выйти и сказать, что Россия для всех. Известные люди, народные, заслуженные. Не будем называть их, ни один человек. Поэтому, да, мы хотели бы это сделать как примиряющий проект в Москве 4 ноября, в праздник, который не имеет никакого наполнения. Поэтому мы предложим, конечно, Москве, новому мэру Москвы, тоже выступить.
Виктор Бондаренко, один из авторов арт-акции, говорит, что ее не стали проводить сразу же после событий на Манежной, чтобы это не выглядело конъюнктурно. Инициаторы проекта «Россия для всех» надеются привлечь внимание к проблеме, хотя понимают, что националистически настроенную публику на подобных мероприятиях не увидеть. Тем не менее, эксперт информационно-аналитического центра «Сова» Наталья Юдина считает, что сделанные талантливо арт-проекты могут дать положительный эффект, хотя случиться это может и не скоро.
Эффективность вот проекта этого или любого другого будет зависеть от того, насколько формально или неформально к своим обязанностям подойдут исполнители. Насколько это будет зрелищно и красиво. Понятно, что эту выставку увидят немногие, и, в общем, те молодые люди, что были на Манежной, вряд ли туда зайдут. Но постепенно, может быть, появление таких акций мы можем только приветствовать. То есть, конечно, надеяться на то, что это вот сразу детонирует и заставит кого-то о чем-то задуматься, в общем, к сожалению, не приходится.
Арт-проект «Россия для всех» не дает готовых рецептов и ответов на вопросы. Почему радикальный национализм в современной России чаще берет верх над здравым смыслом? Но инициаторы надеются привлечь внимание тех, кто способен осмыслить записанное в Конституции понятие «Мы – многонациональный народ». Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Далее нашу программу продолжит первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Почему Россия защищает сирийский режим БУОН? Белый дом оправдывается за экономические трудности страны. Внедорожники становятся безопаснее. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Неприятные экономические новости последних дней, свидетельствующие о замедлении экономического роста, все более скептичные оценки американцами экономической стратегии Белого дома, впервые заставили президента Обаму искать оправдания и призывать сограждан не предаваться унынию, рассказывает Алан Давыдов.
Согласно опубликованным на этой неделе результатам совместного опроса газеты «Вашингтон-Пост» и телекомпании ABC News, примерно 60% респондентов отрицательно оценивают результаты экономической стратегии Барака Обамы. Опрос прошел сразу после публикации в прошлую пятницу разочаровывающих экономических итогов мая. Подъем безработицы до 9,1% и создание всего 54 тысяч рабочих мест, что значительно ниже прогноза. Принимая на этой неделе в Белом доме канцлера Германии Ангелу Меркель, Обама и сам с редкой откровенностью говорил о безрадостной картине в американской экономике. Меня не страшат прогнозы о возвращении к рецессии, но я обеспокоен тем фактом, что нынешний процесс экономического оздоровления не сопровождается такими темпами роста занятости, как мне бы хотелось. Выступая днем позже в общественном колледже Северной Вирджинии, Обама впервые признал ситуацию с занятостью в стране неприемлемой. Президент заявил, что несмотря на стремление республиканцев в Конгрессе резко сократить государственные расходы и при этом не поднимать налоги для богатых, он считает необходимым увеличить расходы на программы, способствующие созданию новых рабочих мест на производстве. По словам главы Вашингтонского бюро газеты USA Today Сьюзен Пейдж, сегодня у администрации Обамы почти иссякли возможности закачивать, как прежде, новые средства из госбюджета в национальную экономику в надежде стимулировать ее. Белому дому сейчас крайне сложно решить, какие шаги ему избрать. Он уже не может предложить Конгрессу принять новый пакет стимулирующих мер, учитывая рост национального долга и установки законодателей на тотальное сокращение расходов. Президенту во время публичных выступлений остается лишь заверять, что мы уже много вложили в экономику, и это вот-вот начнет приносить полную отдачу. Надо только немного подождать и набраться терпения. Вместе с тем, экономические проблемы пока незначительно отразились на предвыборных шансах президента. Последний опрос Reuters Ipsos указывает на то, что если бы выборы проходили сегодня, то Обама был бы переизбран. Согласно этому опросу, он опережает всех потенциальных республиканских соперников, за исключением бывшего губернатора Массачусетса Митта Ромни, который по популярности встал примерно вровень с Обамой.
Рассказывал Алан Давыдов. Сирийский вопрос стал основным в повестке дня Совета Безопасности ООН после того, как в четверг Международное агентство по атомной энергии передало на рассмотрение Совета дело о нелегальном строительстве сирийскими властями атомного реактора.
Реактор был уничтожен несколько лет назад в результате израильской воздушной атаки, но интерес Дамаска к ядерному оружию и его кооперация в этой области с Северной Кореей, считает руководство МАГАТЭ, заслуживает особого внимания Совета Безопасности. Днем раньше Великобритания и Франция внесли резолюцию, осуждающую карательные меры, используемые властями Сирии для подавления протестов, и содержащие предложение о введении эмбарго на поставку оружия Дамаску. Верховный представитель ООН по правам человека заявила в четверг о том, что число жертв среди мирного населения превысило 1100 человек. Но, как предсказывают дипломаты, дискуссии о том, как урезонить диктаторский сирийский режим, скорее всего, уступят место дискуссиям о том, как уломать Россию, уже объявившую о своем крайне холодном отношении к обеим идеям. Западные столицы подозревают, что Москва и, возможно, Пекин будут готовы наложить вето на резолюцию с осуждением действий сирийских властей. И британский премьер-министр предупредил, что противодействие резолюции, чья единственная цель заключается в защите мирного населения, ляжет бременем на совесть ее противников. Однако, по мнению моего собеседника Дэвида Саттера, известного американского публициста, бывшего корреспондента газеты Financial Times в Москве, такими аргументами Москву не пронять. Ее инстинктивные постоянные попытки выступать в защиту диктатур объясняются просто. Россия представляет собой закамуфлированную форму диктатуры. Ее власти, естественно, не прибегают к тем формам насилия, что власти Сирии. Задача российских властей попроще – предотвратить уличные протесты оппозиции. Но все авторитарные режимы объединяет одна особенность. Все они против свободного волеизъявления своих граждан. Все они отличаются тем, что власть сосредоточена в руках узкого круга людей, и эти люди не хотят допустить, чтобы посторонние вмешивались в их дела. Не исключено, что в какой-то момент российские власти могут оказаться в такой же ситуации, что и сирийские. Российские лидеры осознают, что такая перспектива не исключена. Именно это, на мой взгляд, и определяет их сегодняшнюю реакцию. Если такая трактовка российского поведения в ООН, сделанная Дэвидом Саттером, верна, то добиться российского согласия на осуждение сирийских властей будет непросто. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующей части программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Композиторы Петербурга. Константин Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России. Буденброки Томаса Манна на Театральной площади. Ведущая программы «Поверх барьеров» Марина Тимашева. Я напомню главный вопрос сегодняшней программы «Время свободы». Какие мультфильмы смотрят ваши дети? Телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться и дать свою версию ответа на этот вопрос. 8 800 222 12. Телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 28 01. Также свои сообщения присылайте на пейджер в Москве, номер 66 946, абоненту «Радио Свобода». И на наш электронный адрес mailsobaka@radiosvoboda.ru. Какие мультфильмы смотрят ваши дети? Дискуссию на эту тему мы продолжим в следующей половине часа. У нас впереди новости. С ними вас познакомит Ольга Серебряная.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Во Владивостоке на острове Русский десятки рабочих из Узбекистана собрались у строящихся зданий кампуса Дальневосточного федерального университета с требованием немедленной выплаты заработной платы. Начальник Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области Владислав Петровский подал в отставку. В Нижнем Новгороде сегодня лидеры России и Евросоюза в рамках саммита «Россия-ЕС» обсудят вопросы расширения сотрудничества в энергетике и перспективы отмены виз. В Черекском районе Кабардино-Балкарии вечером в четверг неизвестные обстреляли патрульный автомобиль полиции. Находившийся в машине полицейский госпитализирован с тяжелыми ранениями. Поезду «Красная стрела» сегодня исполняется 80 лет. 10 июня 1931 года «Красная стрела» впервые отправилась из Москвы в Ленинград. В Киргизии сегодня пройдут траурные мероприятия по случаю первой годовщины межэтнических столкновений в Ошской и Джалалабадской областях на юге страны. В Турцию продолжают прибывать беженцы из Сирии, где сегодня ожидается новая серия столкновений между правительственными силами и демонстрантами, требующими отставки президента Башара Асада. В Совете Безопасности ООН, где в четверг обсуждался проект резолюции по Сирии, авторы документа не встретили понимания со стороны России, Китая и других стран-членов. Высокопоставленный американский чиновник сегодня опроверг информацию о том, что госсекретарь США Хиллари Клинтон намерена возглавить Всемирный банк. Американские спецслужбы нанесли на прошлой неделе авиаудар на юге Йемена, по объектам, связанным с деятельностью йеменского отделения Аль-Каиды. Об этом агентство Associated Press сообщил сегодня анонимный источник в правительственных кругах США.
С новостями вас знакомит Ольга Серебряная. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Сегодня в Москве торжественно отметят 75-летие «Союз мультфильма». Студия была создана 10 июня 1936 года под названием «Союз Дед Мультфильм». Через год переименована в «Союз Мультфильм». Накануне празднования несколько известных российских мультипликаторов обратились с письмом к руководству страны. В этом письме они рассказывают о бедственном положении студии и всей российской анимации. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
В обращении к российскому руководству режиссеры-мультипликаторы Юрий Нарштейн, Леонид Шварцман, Эдуард Назаров и Андрей Хржановский пишут, что на сегодняшний день студии почти не существует. Есть коробка с коридорами, комнатами и просмотровым залом. В студии могильная тишина. В бедственном положении «Союз мультфильма», продолжают авторы, отразилось как в капле воды сегодняшнее положение всей российской анимации. На этом фоне неожиданно звучат слова организаторов праздника, посвященного 75-летию «Союз мультфильма». О мероприятиях, которые пройдут в центре столицы, в саду «Эрмитаж», рассказывает Сергей Горбунов.
Празднование это пройдет с огромным размахом. Такого в истории киностудии еще не было никогда. Это возможно благодаря поддержке Единой государственной киноколлекции, непосредственно ТПО «Союз мультфильм», прочих партнеров. Мероприятие направлено как на детей, так и на их родителей. Вообще предусмотрен бесплатный вход для детишек, а вход оплачивают только родители. Причем все деньги за билеты будут отчислены в новосозданный фонд. Фонд, который поддерживает аниматоров. Программа будет достаточно интересной. Много-много аниматоров, которые будут гримом раскрашивать детей. Много-много-много ростовых, интересных, красивых, забавных кукол. И будут транслироваться, конечно же, мультики и любимые-любимые песни из мультиков.
Пресс-секретарь «Союз мультфильма» Сергей Горбунов добавил, что письмо режиссеров-мультипликаторов – это инициатива частных лиц. Каждый имеет право высказывать свое мнение в той или иной форме. Создатели знаменитых мультфильмов напоминают российским властям, что марка «Союз мультфильм» известна во всем мире. Это была самая большая студия в Европе. В среднем выпускалось 7-8 часов мультипликации в год. Профессионалы не только из других городов и республик, но и из других студий мира приезжали, чтобы познакомиться с опытом организации производства и творческими достижениями «Союз мультфильмовцев». Один из авторов письма, режиссер-мультипликатор Эдуард Назаров, заявил в интервью «Радио Свобода», что это обращение к руководству страны – жест отчаяния.
На самом деле я ничего не жду, потому что обращались мы уже 100 раз, ничего не происходит, и это письмо просто, жест отчаяния, потому что, видите ли, 75 лет, это такое великое событие, «Союз мультфильм», которого нет. Его нет. А они празднуют 75 лет «Союз мультфильма». Совершенно заброшена эта отрасль. Только какие-то сладкие слова произносятся, опирающиеся на прошлое. И ничего впереди, что называется, и нет.
Тем не менее, в обращении режиссеры-мультипликаторы предлагают несколько шагов по спасению «Союз мультфильма». Авторы настаивают на том, что государственная поддержка студии мультфильмов должна стать национальным проектом. Чтобы восстановиться в своей прежней мощи, «Союз мультфильму» необходимо финансирование в объеме 250-300 миллионов рублей в течение 8 лет. Речь идет о детях, о воспитании будущих граждан России, подчеркивают авторы обращения. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вопрос, который мы сегодня задаем вам, уважаемые радиослушатели, звучит так. Какие мультфильмы смотрят ваши дети, ну и, может быть, ваши внуки? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех без исключения регионов России. Звоните прямо сейчас и принимайте участие в нашей дискуссии. А я пока зачитаю несколько сообщений, пришедших на наш сайт. Дмитрий Хоботов, Екатеринбург. Ну, от детей сам мультфильмы не люблю, однако вспоминаю, что врезались в память выпуски «Ну, погоди», еще когда повзрослел, хороший мультик, как собаку из дому выгнали, она пришла в лес к волку, а волк спрашивает, ну что, выгнали, и кашляя смеется. Очень назидательный сюжет. Еще вспоминаю обалденную версию, украинскую, кажется, как мужика Савушкина заставляли целовать лягушку за полцарства. Там такая милая тетя говорила, та не переживайте вы так, товарищ Савушкин. А потом прибежал король и спросил, куда принести полцарства. Обалденная штуковина. И пластилиновая ворона – шедевр. Сильный мультфильм – вещь. Северянин сейчас спросил у своего ребенка, какие любишь мультики. Он затруднился с ответом, но, правда, ему лет уже немало по детским меркам и живет в США. Однако я его попросил ответить для опросника. Ответ был такой. Ну, напиши, что «Ну, погоди». Мне тоже нравится этот мультфильм. Писал северянин. У нас есть звонок. Анатолий из Брянской области. Здравствуйте.
Доброе утро, Павел. И доброе утро всем. Ну, вы знаете, Павел, конечно, мои уже дети вышли из такого возраста, что смотреть мультфильмы. Но я хорошо помню, когда в начале 90-х годов, свою, кажется, помню детство, когда вошли в моду видеомагнитофоны. Я старался своим детям покупать или записывать добрые, замечательные советские мультфильмы, где добро побеждает зло. Даже советские сказки, а их у меня было 11, Александра Роу, я старался показать своим детям, где нет насилия и крови по сравнению с западными, где зло побеждает добро. Как воспитывала меня советская власть, то я старался передать своим детям. А нынешние мультфильмы, которые снимаются у нас в России, они говорят сами про себя. Какая власть бандитская, такие фильмы и мультфильмы. Спасибо за внимание.
Это был Анатолий из Брянской области. Николай на связи. Здравствуйте.
Доброе утро всем.
Доброе.
Значит, я считаю так. Вот товарищ предыдущий правильно говорил. Вот, спасибо ему. Какая эпоха, такие фильмы. Что касается моих детей, ну, они их детство застало вот это вот, извините меня за выражение, похмельцинское время. Тогда улица играла многое, конечно, вот. Но сейчас кое-кто разочаровывается. Ну, а про себя же скажу так. Телевизор я не включаю и фильмы не смотрю, потому что Анатолий правильно сказал, что там показывают. У меня есть компьютер, есть диски, там советские мультфильмы и такие фильмы. Ну и если что попадается, я, в общем-то, отбираю. Для себя отбираю. И другим нынешних фильмов смотреть, ну, как сказать. Конечно, представление, наверное, надо какое-то иметь, что показывают. Ну, короче, какое время, такие и фильмы. Спасибо.
Спасибо. Это был Николай. Анатолий, Татарстан. Здравствуйте.
Доброе утро, Свобода. Мне 51 год. Я, в принципе, вырос тоже на этих советских мультиках. Знаете, благодаря... Почему я их смотрел? Потому что я не было доступа к голливудским и всяким этим. Я вообще люблю все интересное. Но сейчас, конечно, все это, как говорится, вместе со страной, все это умирает. Мне не жаль этих мультиков, конечно, потому что мне больше нравятся вот голливудские мультики, там, ну, Шрек, там все это, намного интереснее. У меня дети смотрят также эти мультфильмы. Я, допустим, хоть и в возрасте, но просто у меня времени нету смотреть на все это. А Союзмультфильм, она умирает вместе со страной. Стране осталось немного еще жить. Вот посмотрите. Лет 5-10, наверное, от силы.
Это было мнение Анатолия из Татарстана. Я прочитаю несколько сообщений, пришедших на наш пейджер. Дети уже не смотрят мультфильмы, а внучка больше всего любит «Маша и Медведь». Валентин, Москва. Наша дочь в детстве смотрела все мультфильмы подряд, от «Ну, погоди» до американских «Каспер» и его друзья. А вот внук, которому 9 лет, категорически не может смотреть кукольные мультфильмы. Видимо, время кукольных мультфильмов прошло, считает Борис. На связи Олег из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, сейчас вот товарищи говорили, они не смотрят телевизор, но сейчас показывают и советские старые мультфильмы, и какие только угодно. Сейчас огромный выбор. И дело только за человеком и за родителями выбрать, что смотреть.
Олег, а ваши дети что смотрят?
То же самое. И хорошие американские мультфильмы, и хорошие советские мультики. Все можно найти. Все сейчас показывают. Выбирайте только. Вот я так считаю.
Спасибо вам за ваше мнение. Это был Олег из Москвы. Так слушатели Радио Свобода отвечают на вопрос, какие мультфильмы смотрят ваши дети. Мы продолжим разговаривать на эту тему в следующем часе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Впереди у нас новости экономики. Их представляет экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий.
Временный запрет на поставки овощей из стран Европейского Союза не окажет существенного влияния на российский рынок, заявила министр сельского хозяйства Елена Скрыник, отметив, что внутренний спрос может быть обеспечен за счет российской продукции и поставок из стран СНГ. В 2010 году доля европейских овощей в общем объеме их импорта в Россию составила 24%, тогда как в предыдущие годы в среднем она не превышала 15-20%. При этом 70% импорта овощей приходится на зимние и весенние месяцы. Количество действующих в России банков и кредитных организаций за период с января по май сократилось на 9, до 1003, сообщает Центральный банк. При этом количество кредитных организаций со 100% иностранным капиталом уменьшилось с 80 до 78, а с более чем 50% долей не изменилось – 31. Всего в России к началу июня действовало 225 банков и кредитных организаций с тем или иным участием иностранных инвесторов, то есть на 5 больше, чем в начале года. Международные резервы России за неделю с 27 мая по 3 июня увеличились на 4,5 миллиарда долларов, то есть примерно на 0,9%, и составили в целом 522,8 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. В Китае их объем превышает 3 триллиона долларов, а в Японии 1 триллион 100 миллиардов. Министерство финансов Белоруссии подписало соглашение с антикризисным фондом Евразийского экономического сообщества о предоставлении Минску стабилизационного кредита на сумму более 3 миллиардов долларов и сроком на 3 года. В соответствии с решением руководства фонда, принятым 4 июня, в этом году Белоруссия получит 1 миллиард 240 миллионов долларов, в 2012 году 800 миллионов долларов и в 2013 – 1 миллиард долларов. Европейский центральный банк сохранил на прежнем уровне 1,25% годовых базовую процентную ставку по кредитам для 17 стран еврозоны. В последний раз банк менял эту ставку в начале апреля, повысив ее тогда с уровня 1% годовых. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии от 0 до 1,1%, в России 8,25%. Годовых.
О новостях экономики рассказал обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий. Нашу программу продолжат новости в Москве без четверти 9.
Радио Свобода. Новости.
Во Владивостоке на острове Русский десятки рабочих из Узбекистана собрались у строящихся зданий кампуса Дальневосточного федерального университета с требованием немедленной выплаты заработной платы. Начальник главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области Владислав Петровский подал в отставку. В Нижнем Новгороде сегодня лидеры России и Евросоюза в рамках саммита России и ЕС обсудят вопросы расширения сотрудничества в энергетике и перспективы отмены виз. В Черекском районе Кабардино-Балкарии неизвестные обстреляли патрульный автомобиль полиции. Находившийся в машине полицейский госпитализирован с тяжелыми ранениями. Старейшей российской анимационной киностудии «Союз мультфильму» сегодня исполнилось 75 лет. В Киргизии сегодня пройдут траурные мероприятия по случаю первой годовщины межэтнических столкновений в Ошской и Джалалабадской областях на юге страны. В Турцию продолжают прибывать беженцы из Сирии, где сегодня ожидается новая серия столкновений между правительственными силами и демонстрантами, требующими отставки президента Башара Асада. Для размещения людей в приграничной зоне организован второй временный лагерь. В Совете Безопасности ООН, где в четверг обсуждался проект резолюции по Сирии, авторы документа не встретили понимания со стороны России, Китая и других стран-членов Совбеза. Американские спецслужбы нанесли на прошлой неделе авиаудар по объектам на юге Йемена. Объекты связаны с деятельностью йеменского отделения Аль-Каиды, об этом агентство Associated Press сообщил анонимный источник в правительственных кругах США. Таковы основные новости к этой минуте.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В нашей программе пришло время обзора прессы. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро, Павел.
Валерия, вы сегодня читаете для нас газеты. О чем они пишут?
Пишет газета «Коммерсант» о том, что в судебной практике может быть создан революционный прецедент разрешения корпоративных конфликтов. Как стало известно изданию, в ближайшее время президиум Высшего арбитражного суда рассмотрит дело, в котором суд впервые в истории использует понятие «рейдерская атака». До этого старательно избегал. Судами всех инстанций. Речь идет о давнем конфликте акционеров поволжского сотового оператора «Смарт» с компанией «Sigma Capital Partners» предпринимателя Леонида Маевского. По мнению юристов, теперь арбитражные суды смогут взыскивать убытки, возникшие из-за корпоративных конфликтов и в других делах, имеющих признаки рейдерства. Ну, вот это может быть создан прецедент, а новая газета анонсирует на первой полосе публикацию о случае беспрецедентном. Фальсификации и подтасовки на региональных выборах в пользу «Единой России» давно ни для кого не секрет, но то, что произошло 13 марта сего года на Тамбовщине, своим цинизмом и разнузданностью поражает даже видавших виды знатоков российских избирательных махинаций. Недавно общественности стало известно об экспертном докладе «Выборы Тамбовской областной думы 13 марта 2011 года», будучи подготовлен на основе сотен свидетельских показаний, документов, заявлений наблюдателей и граждан. Он представляет собой масштабное полотно, раскрывающее тщательно простроенный механизм чудовищных предвыборных и избирательных махинаций. Естественно, в пользу «Единой России», теряющей свое влияние в российских регионах. Махинаций, позволивших «Единой России» получить в Тамбовской области по официальным данным 65% голосов, при реальном рейтинге партии в регионе не выше 35%. Возвращаемся к «Коммерсанту». Среди сотрудников МВД нашли военных туристов. Вот в чем дело. Как стало известно изданию, заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Михаил Бабич обратился в Генпрокуратуру с требованием разобраться в порядке предоставления высокопоставленным сотрудникам МВД статусов ветеранов боевых действий. Как выяснил депутат, в свое время являвшийся премьером Чечни, за день командировки на совещание в эту республику первый замначальника департамента экономической безопасности МВД генерал Андрей Хорев и руководитель управления МВД по обеспечению безопасности лиц, подлежащих госзащите, полковник Виталий Белинский, стали ветеранами войны, получив соответствующие льготы. В действующих офицеров и тех, кто участвовал в фальсификации документов, депутат усмотрел 6 статей УК. Источники в МВД говорят, что подобный военный туризм является обычной практикой. Ну и еще «Коммерсант» сообщает, что российская оппозиция назвала принятие принятую вчера резолюцию Европарламента, выразившего несогласие с ограничениями по поводу регистрации оппозиционных партий, самые откровенные в отношении происходящего в стране. Лидеры партии «Народной свободы», которые ожидают регистрации в Минюсте, уверены, что ответ на резолюцию властями будет дан уже в этом месяце. «Неуютная Россия» – это заголовок с первой полосы «Ведомости». Пятая часть россиян – потенциальные эмигранты, утверждают социологи. Чемоданное настроение чаще всего посещает самых молодых, образованных и активных. Ну и еще узнаем из «Ведомости», что историческая сделка BP и Роснефти вряд ли состоится в обозримой перспективе. Альянс фактически мертв, а Россия не главный приоритет для BP, цитируют западные СМИ генерального директора BP Роберта Дадли. «Трудовая провинность» – заголовок с первой полосы московских новостей. Государство может разорить российские некоммерческие организации, требуя от них соблюдения требований по охране труда, как от обычных предприятий. Этим встревожены общественники. Они недовольны законопроектом «Единоросса» Андрея Исаева, внесенным в Госдуму на минувшей неделе. Этот документ, корректирующий Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, предполагает существенное ужесточение штрафов за нарушение порядка проведения аттестации рабочих мест. Пленум Верховного Суда России подготовил проект разъяснений по рассмотрению дел экстремистской направленности. Судьям, как пишут газеты, собираются объяснить, что политическая критика не должна считаться экстремизмом и становиться поводом для уголовных дел. Оппозиция полагает, что Верховному Суду пришлось учесть рекомендации Совета Европы в свете предстоящих выборов. Узнаем также из газет, что Виктор Зубков прошлым днем отчитал губернаторов, которые не смогут справиться с надвигающимися пожарами. Оказалось, что, несмотря на увеличенное финансирование, у многих работа застопорилась еще на бумажном уровне, не могут составить план тушения пожаров. Также Зубков поднял тему о черных лесорубах, которые скрывают свои деяния, поджигая лес. Ну и еще любопытная публикация, которую анонсирует на первой полосе «Комсомольская правда». Следователь из подмосковной полиции отказался от взятки, на которую мог бы жить 13 лет. Вот такое необыкновенное событие, о котором есть смысл большими красными буквами сообщить на первой полосе издания. Ну что же, ура, ура. Вот об этом я и хотела, собственно, рассказать.
Спасибо, Валерия. Обзор сегодняшней российской прессы представила моя коллега Валерия Шабаева. Мы снова встретимся с ней в следующем часе. В России, по данным Федерального агентства лесного хозяйства, начиная с конца весны и до сегодняшнего дня, количество и площадь природных пожаров больше, чем в аналогичный период прошлого года. Экологи из независимых общественных организаций дают более мрачный прогноз на летние месяцы, чем официальные структуры, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Как заявляет руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Виктор Масляков, сейчас в основном горят леса Сибири.
Ханты-Мансийск, автономный округ. Там ситуация очень сложная, но управляемая. Иркутская область и Красноярский край. Поэтому мы рекомендовали сегодня настоятельно ввести межрегиональную чрезвычайную ситуацию для того, чтобы более четко и жестко реагировать. Хотя в целом по площади, по количеству пожаров есть тенденция к снижению. В целом по России у нас сегодня 752 тысячи гектаров пожаров, то есть площади, пройденные огнем, это с нарастающим итогом, более 11 тысяч пожаров.
При этом Виктор Масляков спешит успокоить жителей российской столицы, настрадавшихся прошлым летом от задымления.
Пожаров в Московской области нет. Поверьте, у нас очень серьезная наземная служба лесной охраны в Московской области, очень усиленная. Если есть пожар, то надо его координаты, и мы подтвердим, правда это или неправда, по данному конкретному факту.
Координатами делится Григорий Куксин, руководитель волонтерской программы «Гринпис России».
В Московской области, в Владимирской области, в Ярославской области, в Тверской области ситуация с пожарами, особенно с торфяными пожарами, уже практически безнадежна. Первые пожары у нас возникли месяц назад, они были обнаружены, в том числе дистанционными методами, на них выезжали наши группы добровольцев. Вся информация своевременно передавалась и в МЧС, причем как на районном, так и на региональном, так и на федеральном уровне. К сожалению, по большинству пожаров, которые были обнаружены, в том числе с участием общественных организаций, к чему, кстати, призывало и МЧСовское руководство. Эта информация не была принята к сведению, никак не была отработана. И те пожары, про которые уже 4 недели известно о том, что они действуют, как понимаете, за 4 недели торфяной пожар развивается настолько опасно, настолько интенсивно, настолько уходит в глубину, настолько уходит вода, которой можно его тушить, что сейчас просто технологической возможности потушить многие пожары уже не осталось. Так, например, есть пожары в Шатурском районе, которые, по нашим оценкам, а мы давно занимаемся тушением торфяников и достаточно точно можем спрогнозировать, как этот пожар будет развиваться, они уже не подлежат тушению, и они до осени, по крайней мере, до устойчивых дождей и снегопадов, они не будут потушены, просто потому что это уже невозможно. Такие же пожары есть и в Владимирской области, и таких пожаров десятки вокруг Москвы. Поэтому, к сожалению, сейчас уже можно делать вывод о том, что задымление в крупных городах, задымление в Москве неизбежно будет. Вопрос, какой степени задымления, насколько интенсивное. Но тех пожаров, которые уже действуют, достаточно для того, чтобы москвичи снова страдали от дыма. Ежедневно при этом возникают новые пожары, которые точно так же, как правило, игнорируются, либо на местах на них выделяются какие-то недостаточные силы, поскольку практически все пожары у нас показываются в статистике, в отчетности, как потушенные в день возникновения. Естественно, с торфяными пожарами это невозможно, но показав пожар как потушенный, уже нет никакой возможности официально выделять на него необходимое количество людей, необходимое количество техники. Сейчас у нас по официальным данным значится один действующий пожар, если не ошибаюсь, на территории Центрального федерального округа Владимирской области. В реальности можно говорить о том, что несколько десятков пожаров продолжают действовать, и большая часть из них либо совсем не тушится, либо тушится совсем неэффективно. Если эту ситуацию сейчас не переломить, не заставить официальные власти признавать, что есть такая проблема, и начинать их тушить, может быть, даже с привлечением добровольцев, местных жителей, то есть привлекая любые доступные ресурсы, то ситуация, скорее всего, повторит прошлогоднюю.
Уже несколько лет идут разговоры о необходимости заболачивания торфяников. И вот комментарии руководителя лесной программы Greenpeace России Алексея Ирошенко.
В принципе, мы относимся к обводнению торфяников хорошо, но любое дело надо делать с умом. Сейчас мы видим, что это в срочном порядке попытка заткнуть дыры, которые тем, кто этой работой занимается, непонятны, с помощью гигантских бюджетных денег. То есть речь идет примерно о 5 миллиардах рублей на ближайшие несколько лет. Вот так оценивается затраты на обводнение торфяников в единственном регионе в Московской области. То, что сейчас уже сделано, это капля в море. Это примерно 3% от общей площади осушенных торфяников. Всего можно решить проблему безопасности пожарной примерно на трети осушенных торфяников Подмосковья. На двух третях нельзя, потому что там есть дачные поселки, объекты инфраструктуры, сельхозугодья. Ну и, в общем, невозможно эти территории залить водой. Некоторые всплывают проекты, например, то, что по Талдомскому району проект такой официально был вынесен уже на обсуждение. Это проект рытья каналов на живом мокром болоте, которая не горела, по крайней мере, последние 2000 лет. Так вот, там предполагалось выкопать серию параллельных канав. Соответственно, вода с этого болота сошла бы в реку Дубно, а дальше уже по этим каналам закачивать воду из Дубны с помощью насосной станции обратно в эти каналы. Причем поднять ее до исходного уровня было бы невозможно. То есть уровень пожарной опасности, во-первых, бы повысился, а во-вторых, была бы уничтожена ценная природная экосистема. И мы опасаемся, что таких проектов по закапыванию денег в землю будет еще много.
Между тем, Виктор Масляков убежден, число и интенсивность пожаров этого лета будут сопоставимы с относительно благополучными 2008 и 2009 годами. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Я напомню главный вопрос сегодняшней программы. Какие мультфильмы смотрят ваши дети? Ну и, наверное, дети ваших детей. Принимать ответы и беседовать на эту тему мы продолжим в следующем часе программы «Время свободы». Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните, мы будем ждать ваших звонков в следующем часе. А сейчас прервемся на выпуск новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Клубом, где пройдет концерт в защиту Артемия Троицкого, интересуется прокуратура.
Комментарии экспертов.
Экономист Михаил Бернштам о предчувствии Великой депрессии.
В блогах Свободы.
Феликс Шведовский. Легко ли бить в барабан на Тибете?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.